«Отважные слова, девица Инра. Значит, мой сын ленив, жесток или неразумен?» Она не отвела взгляд, не зарумянилась и не потеряла сознание. В конце концов, девица Инра не стала сидеть на шее у семьи и решила отправиться на край света, сопутствуя ездящим фургонами варварам. Это обязывало. «Нет, господин граф, полагаю, что ваш сын хотел как лучше, но промахнулся». Хозяин кивнул. «Может, вы сумеете успокоить ее высочество? Мой сын не загнал насмерть ни одного коня. У меня нету столько лошадей. Прошу объяснить также, что это лишь местная поговорка. Если кто-то опаздывает на важную встречу, то, желая произвести впечатление, говорит, спеша сюда я загнал одного или двух или дюжину коней. А если бы Айрих и вправду загонял скакуна каждый раз, когда опаздывает, конюшни мои были бы пусты».
«А шпоры?»
«Что шпоры?» «А, понимаю. Скажи, что я буду более чем счастлив подарить это животное княжне, чтобы в службе ей оно никогда уже не познало ни удил, ни седла. Только таким образом я могу ответить на неразумное поведение сына. Хватит ли этого?» Это было достойное предложение, поскольку Айрих не выглядел тем, кого удовлетворила бы езда на скакуне, худшим, чем боевой Канея чистой крови. Она присела в поклоне.
«Я попытаюсь объяснить все ее высочеству».
«Хорошо. Вина?»
«Я полагаю, мне не должно».
«Как и мне». Граф слегка улыбнулся, положив руку на желудок. «Особенно, когда я прервал ужин в столь неприятных обстоятельствах. Несварение не даст мне заснуть, но как-нибудь рискну». Он потянулся к тумбочке и вытащил небольшой графинчик и два кожаных стаканчика. «Хрусталь и серебро хороши во время приемов, но для старого солдата нет ничего лучше, чем пить вино так, как пили мы его во время войны».
«Вы служили в армии, господин граф? Мой отец тоже».
«О, а где, если я могу спросить?»
«Был он младшим лейтенантом первого отряда 4-го летучего полка».
Аристократ вручил ей кубок. Вино пахло смолой и цветами. Было крепким. «Мейканка чистой крови и дочь офицера. Чудесные соединения. Отец говорил, отчего он не остался в армии».
«После войны полк расформировали, а он предпочел заняться торговлей, а не разбойничать по дорогам. Ну и якобы мать настояла. Предпочитала, чтобы он занялся чем-то поспокойней».
И она наверняка была права. Я служил в 12-м пехотном полку, принимал участие в битве за Великие Врата, а потом в марше на юго-восток, когда мы отбивали города и замки, куда Явенор посадил своих людей. 3 битвы в поле, 18 стычек, 5 штурмов стен. Дослужился я до младшего капитана, но после войны вернулся домой. Мой старший брат погиб, а я стал главой рода. А дома меня ждало это. Он повел вокруг рукою. Это не магические книги, не героические эпосы, но бухгалтерские. Там каждый городок, каждое сельцо, каждое стадо овец и коз, каждая из дорог и сторожевых башен, каждая мельница и лесопилка. Некоторым из этих книг больше 300 лет, я унаследовал их от храма Дресс, но большую часть мы начинали уже сами. Каэлия нагляделась, придавленная числом томов. Было их 3 сотни. Граф перехватил ее взгляд и неожиданно тепло рассмеялся. «Нет, мне нет нужды заниматься всем. Есть здесь такие, что касаются мест настолько уже безлюдных. Сел, уничтоженных войною, наводнением или пожаром, сорванных мостов, которые слишком дорого отстраивать, стад, уничтоженных заразой или нами, на мясо. Другие уже полностью заполнены, а потому история кое-каких городов продолжается в новых томах. Нынче я слежу не больше, чем за 20 из них». Он указал на ближайшую к столу полку. «Да и то не больше нескольких раз в год. Например, во время стрижки или весною, когда приходят вести, сколько людей померли в этом селе, сколько детей родились и всякое такое. Весенние записи я уже внес, а потому до лет могу не трогать книг».
«Это весьма много работы, господин граф».
«Да. И мне нужен для этого управитель, однако я не люблю полагаться в таких делах на других, тем более не хотел бы заводить новые реестры. Множество новых...» Он прервал себя, полагая, что девушка уже обо всем догадалась сама. Однако Кайлиан не намеревалась ему в этом помогать. Сделала удивленное лицо и заморгала, словно чем-то невыносимо обеспокоенная.
«Я не слишком-то понимаю, господин граф».
«О!» Он махнул рукой, выплескивая немного напитка. «Не играй передо мной в простецкую девицу.
Простецкие девицы выклянчивают приданое у семьи, а потом выходят за первого встречного, который их с тем приданым возьмет. Ты поймала жизнь в собственные руки, взялась за работу у дикарей, не стала колебаться, когда понадобилось выехать за сотни миль от дома. Это такие девушки помогали создавать Мейкхан таким, каким он стал нынче. Не те тошнотворные, глупо хихикающие идиотки, которых нынче полно в дворянских родах, а жесткие, умелые и отважные женщины. Сколько ГНР тебе платит?
20 оргов ежемесячно.
На этот раз удивленным выглядел он.
20 оргов? За это можно купить несколько голов скота.
Именно. Но предыдущая ее подруга получала 10 и не решилась отправиться с княжной в ее поездку.
Значит, ты к тому же умеешь торговаться, дорогая Инра.
Скорее, знаю свою цену, господин граф.
Он улыбнулся. Ну, когда ты не строишь из себя убогую разумом простецкую девицу, ты выглядишь куда лучше. Я не буду морочить тебе голову. У меня есть надежда, что дело с княжной разрешится должным образом, и мы не расстанемся в гневе. Но сейчас меня заботят все фургонщики. Придется ли мне начинать для них новые книги? Как долго они будут селиться поблизости от моих земель? Лишь несколько месяцев, как говорит ее высочество, чтобы самое большее на следующий год вернуться в степи? Граф принялся прохаживаться вокруг стола, почти на нее не поглядывая. Императорские приказы были простыми и краткими. Принять Верданна в Оликадах, позволить поставить лагерь, не мешать. И только-то. Аж столько-то. Не знаю, подумал ли кто об этом в столице, но сколько их? 150-200 тысяч. Это целый народ. Во всех Оликадах нынче живет, может, вдвое больше народу. Я знаю это, поскольку, видишь, он задержался взглядом на книгах. Стараюсь точно знать число наших владений, а люди их неотъемлемая часть. Увеличение этого числа в половину будет здесь, в горах, катастрофой. Эти земли не наполнят столько животов, а даже если бы и наполнили... Он снова сделал паузу и внимательно поглядел на Кайлиан.
«Из того, что я знаю», — начала она, осторожно подбирая слова. «Фургонщики и думать не думают оставаться в горах слишком надолго. Стада и табуны — это их богатство, а здесь нет места для выпаса.
Я могу их купить».
«Я дочь купца, господин граф, и знаю, если разойдется весть, что Верданну приходится продавать свой скот и лошадей, то цена обычной коровы с 5 оргов упадет до 1. Они пойдут по миру. Ну и, конечно, лошади».
Она улыбнулась.
«Они не откажутся их разводить, потому что это как продавать своих детей. Они скорее перестанут жить в фургонах и осядут где-то навсегда».
«Но некоторые из их фургонов кажутся подготовленными и для этого».
«Боюсь, я не понимаю».
Они везут кедровые и дубовые стволы, доски, бочки, смолы, 1000 длинных гвоздей, плотницкий инструмент. Совершенно как если бы они были готовы встать в широком поле и выстроить там целый город.
Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, думай, девушка, думай.
Я видела фургоны, груженные теми балками.
Наилучшая ложь та, которая содержит больше всего правды.
И видела, как их используют еще во время дороги степями. Когда караван попадает на почву, преодолеть которую он не в силах, Верданна строит из тех балок дорогу. Так делали, когда разлилась одна из речек, и им пришлось преодолевать подмокшие пространства. Уложили стволы на землю, проехали и забрали их с собой. Сэкономили почти 3 дня дороги. Доски, смола и инструменты для ремонта поврежденных фургонов. Караван таких размеров потребляет порядком дерева.
Он мерил ее взглядом внимательно, щуря глаза. «Это умное объяснение», — процедил он. «Умное и логичное, и весьма рассудительное», — добавил тихо. Пришло время оскорбиться. Она нахмурилась.
«Прошу прощения, господин граф, но я не понимаю. Я себе и представить не могу, чтобы Верданну не вернулись в степи. Для того, кто воспитывался на равнине, где ветер пролетает сотни миль, не встретив даже малейшей возвышенности, здешние горы давят. Черные и серые каменные стены, которые хотят человека смять, расплющить, отбирают у зрения остроту, а у груди дыхание. Нужно или здесь родиться, или быть безумцем, чтобы хотеть обитать в горах».
Резко. Слишком резко для простой девицы. Сильные слова, девушка. Ее собеседник во мгновение ока снова превратился в графа Дермалек, аристократа в 15-м поколении. Он выпрямился и словно бы несколько отдалился, и все даже не сделав малейшего шага.
«Отец всегда повторял мне, что даже перед императором нужно говорить правду, а скорее, что именно перед императором и необходимо говорить правду».
«Дочь офицера, я чуть было не забыл», — кивнул он. «Ну хорошо, оставим это. Итак, ты полагаешь, что наши гости придавлены горами?»
«Не полагаю, я знаю. Я была с ними, когда они въезжали в горы. Если бы не приказы вождей, большинство фургонов повернули бы через несколько миль. Вердану не созданы для гор, а горы не созданы для них. Ну и еще эти солдаты, горная стража».
Она состроила мрачную мину.
«Горная стража?»
«Ведут себя в долине так, словно их задание следить за фургончиками. Заблокировали все дороги, запрещают выходить из лагерей даже за хворостом, совсем как если бы Вердану были узниками. Это раздражает фургонщиков, а это плохо, господин граф. В лагерях много молодых, которым не по вкусу такие ограничения, а люди, жившие в степях, не привыкли, чтобы их запирали. Кто-то может совершить глупость».
Она прервала себя, прикладывая ко рту ладошку, как некто, кто оказался за шаг до того, чтобы выболтать страшную тайну. Миг-другой она боялась, что сделала это слишком театрально и что граф раскусит ее игру. Глянула в его сторону и наткнулась на спокойный, расчетливый и внимательный взгляд. Всматривался он в нее так долго, что она сумела зарумяниться, и, пожалуй, это была именно та реакция, которой он и ожидал.